Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вновь и вновь молитвенно, сердечно поздравляем вас с праздником воздвижения честного и животворящего креста Господня, которое Святая Церковь совершает 27 сентября. «Поклоняйтесь кресту, ибо через него мы познали Господа», говорит преподобный Андрей Грицкий. В продолжение темы вы услышите слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник воздвижения креста Господня. Затем в нашей студии будет доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, который поделится своими впечатлениями от участия в программе «Русских дней» на Лемносе. Конференция эта стала уже традиционной. И вот мы с вами послушаем Дмитрия Михайловича Володихина об этом. А затем в нашей студии будет известный писатель Юрий Воробьевский. Сегодня он представляет свою новую книгу «На реке Смородине». Завершит программу этого часа очередная передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание», ведет которую катехизатор и миссионер из Киева Сергей Комаров. Слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня.
Всех вас, возлюбленные Господи, братья и сестры, от души поздравляем с праздником воздвижения креста Господня. Сегодняшний день особенный, он радостный, он торжественный, он в какой-то степени очень грустный, потому что раскрывает глубочайший смысл любви Божией и открывает нам то безумие, которое может совершить человек, когда живет в своей неправде, когда он не совершенствуется, когда он не соизмеряет свои поступки и дела с заповедями Божьими. Это то историческое событие, которое некогда было совершено во Святом Граде Иерусалиме, когда святая равноапостольная царица Елена обрела животворящее древо креста Господня, и после этого обретения совершенно чудное и чудесное, конечно же, было поклонение всех жителей Иерусалима кресту Господню, потому что он источал обилие благодати Божией. И люди пришли и поклонились Христу. И совершенно ясно для каждого из нас, что мы движемся, что мы получаем благодать Божию, которая помогает нам исполнять то необходимое, что мы делаем в нашей жизни. И это мы можем получить только тогда, когда мы в чистоте, в правде, в любви и согласии приносим поклонение нашему Божественному Спасителю. Что такое поклонение? Поклонение – это значит признание. Поклонение – это значит благодарность Богу. И если человек остается неблагодарным Богу, то тогда в этот самый момент прекращается к нему подача потоки благодати Божией. Это самое, наверное, главное и основное, что мы должны сегодня уразуметь в сегодняшнем дне, в сегодняшнем событии, в сегодняшнем празднике. Если мы не кланяемся Богу, значит, мы не являемся благодарными чадами Божьими. Значит, мы уничтожаем и убиваем Бога внутри себя, значит, прекращается к нам подача этих потоков благодати Божией, которые необходимы не только для нашей земной жизни, а самое главное, чтобы человек приобщился ко спасению. Мы сегодня говорим, что этот день очень печальный, поэтому и сегодня Великий пост, и даже нельзя вкушать рыбу. Почему? Да потому, что этот день мы вспоминаем, как человек мог поднять руку свою на Бога, который пришел в образе человечества. Это очень страшно, потому что человек, мы скажем, откуда все знали, что это Бога человек? Это мы сейчас можем рассуждать, потому что перед нами Священное Писание, написанное святыми апостолами, перед нами целые огромные библиотеки богословских рассуждений, примеры жизни святых отцов. Но как тогда человек мог понять, что он убивает Бога? Всякий человек, убивающий правду в этой жизни, убивает Бога. И когда мы видим, что человек не совершает ничего плохого, а возвещает истину, возвещает правду, призывает к покаянию, то мы можем говорить, что такой человек от Бога, что такой человек – подлинное воплощение Бога здесь, на земле. И кто эту правду уничтожает, или уничтожает этого человека, который свидетельствует о истине, свидетельствует о правде и призывает к покаянию, тот убивает самого Бога. Когда может совершить такое человек? Тогда, когда сердце его преисполнено беззаконием. Когда он свою цель достигает любыми средствами, живя на этой земле. Тогда, когда сердце свое исполняет завистью, гордыней, надменностью, желанием достичь того, что он хочет, любыми путями. Такой человек живет вне Бога. Такой человек уничтожает Бога не только в самом себе, но и в этом мире. И когда мы видим, что несмотря на всю нашу неправду, на все наши беззакония, Господь вновь с любовью смотрит на каждого из нас. Не на всех, но на тех, кто приходит в храм Господень. Сегодня нас немного, сегодня немногочисленное стадо собралось, чтобы поклониться Христу. Но тот, кто нашел в себе силы и разума духовного, тот пришел в храм, и тому сегодня Господь явился, и того сегодня Господь благословляет, потому что освящается всякий человек, который входит в церковь. И сегодня получает милость и благодать тот, который поклоняется перед нашим Божественным Спасителем. Любовь Божия неизреченная, Господь, на кресте Своем являет любовь ко всему роду человечеству. Он приносит Себя в заклание, чтобы мы имели спасение. Мы очень часто не понимаем всех этих богословских терминологий, потому что в них надо углубиться. Но понять очень просто, потому что подобных жертвенных аналогий хватает и совершенно достаточно в нашей жизни. Как-то по телевизору показали, как живут американские пастухи, которые где-то там, в Южной Америке, разводят огромные стада животных, коров, затем их охраняют на пастбище, вот чтобы было такие луга, которые были исполнены различных трав, и было достаточно корма для этих коров, их нужно было перегонять через реки. И вот в этих южноамериканских реках водится очень много пираний, рыбы, которые могут уничтожить любое живое существо, которое появляется в этой воде. Как делали вот эти пастухи, чтобы сохранить стадо? Они одного бычка резали, пускали кровь и первым его запускали в воду. И вот эти вот пираньи набрасывались на него, а в это время они прогоняли все стадо, и тем самым, жертвуя одним бычком, они сохраняли все стадо животных. И вот Господь спас весь род человеческий, пролив свою кровь на Божественном кресте. Каждого из нас, невзирая на то, что мы являемся великие грешники, в чем заключается грех наш? В нашей неправде. А если мы живем в неправде, то значит, как живет человек? Значит, он внутри самого себя уничтожает Бога. Бог прекращает существовать для человека, который живет вне закона, вне заповедей Божьей. Значит, он убивает Бога в самом себе. Вот что значит грешить в нашей жизни. Но невзирая на все это, Господь продолжает любить каждого из нас. Он ждет нашего обращения, ждет нашего покаяния. И каждый раз, когда выносится на середину храма крест Христов, это напоминание о том, о той великой любви, которую Господь имеет каждому из нас, грешным и недостойным. Что мы можем принести в благодарность Богу сегодня и всегда в нашей жизни? Чем мы можем ответить на ту любовь, которую Господь являет каждому из нас? Только своей любовью к Господу. Любовь имеет ценность только тогда, когда она ответная. Мы знаем в жизни нашей, что безответная любовь – это самое страшное чувство, которое мы можем пережить в своей жизни. И вот если так нас сильно любит Господь, каждый из нас должен ответить Богу своей любовью через исполнение заповедей Божьих, через преодоление тех грехов и страстей, которые исполняют наши сердца, через преодоление той лени, которая обуревает нас. И тогда, когда мы хотим пойти в храм, хотим помолиться, какая буря восстает против нас? Сколько мы находим уважительных причин, доводов различных, чтобы не пойти в церковь? И семью кормить нам надо, и убираться надо, и мир сохранить надо, и к школе подготовить надо, и уроки поучить надо, и телевизор посмотреть надо, и постирать, и погладить надо. А на самом деле ответ на вот это оправдание единственный. Мы очень ленивы, мы не хотим послужить Богу. А подлинная и глубинная причина всему этому мы еще не научились по-настоящему любить нашего Божественного Спасителя, который пришел на эту землю, унизил тебя до уровня своего творения, приняв образ человеческий, принял от человека заушение, избиение, пригвождение ко кресту, пролил за все человечество свою божественную кровь. И после этого не потерял к нам любовь, но вознес плоть человеческую и посадил ее одесную Богу Отца, тем самым дал освящение и дал надежду на вечную жизнь всякому человеку, верующему в нашего божественного Спасителя. Всех вас, дорогие мои, сердечно и от души поздравляем с праздником Крестовоздвижения. Крест Христов на середине храма. Можно будет поклониться, приложиться и спросить у Господа и прощения, и благословения. В течение почти недели крест будет находиться на середине храма. Впереди выходные дни. Не забудьте привести своих детей, чтобы и они поклонились Христу. Напомните об этом своим домочадцам, близким. Поделитесь теми чувствами, которые вы сегодня получили здесь, на богослужении. Крест Христов сегодня озаряет и благословляет каждого человека, входящего в храм Божий. Вот почему святые отцы говорили: «Вне церкви нет спасения». И какие бы мы ни были хорошенькие с вами, улыбчивые, с правильными чертами лица, с красивым станом своей фигуры, это нас не делает небожителями. Это не делает нас участниками вечной жизни, гражданами Иерусалима Небесного. И только то, что мы можем принести сегодня Господу, искреннюю веру, свою любовь, это нас и освещает, и озаряет, и открывает нам двери Царствия Небесного. Поэтому, дорогие мои, помните об этом. Помните о том, спасает нас жизнь в церкви. Вне церкви нет спасения. Не это спасет нас внешнее, то, что имеем, если мы не живем церковной жизнью. Всегда себя спрашивайте, всегда ближних своих спрашивайте. Говорите им о том, что вне церкви человек не имеет спасения. Вне причастия святых тела и крови человек не имеет жизни вечной. Еды мою плоть и пияй мою кровь. Во мне пребывает и я в нем. Помните о ценности. Ничто нас не спасает. Нас спасает глубокая вера и желание жить церковной жизнью. Не обманывайтесь, говорит апостол. Все остальные Царствие Божие не наследуют. Еще раз всех вас с праздником. Храни вас Господь. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Хочу вам сообщить о приятном событии. Знаете, все-таки нынешнее ощущение такое, как будто разного рода недоброжелатели на уровне государства, организаций, культурных и террористических обступают Россию со всех сторон, и Россия как бы в кольце фронтов. И в этом смысле там есть противодействие вооруженное, есть противодействие экономическое, есть противодействие с помощью так называемой мягкой силы, То есть, когда культура России выносится куда-то на иные пространства, и ее обаяние, ее очарование завоевывает сердца людей за тысячи километров от Москвы и даже от границ Российской Федерации. Вот, на мой взгляд, чаще наша политика мягкой силы, культурной экспансии терпит поражение. Недостаточно она продумана, недостаточно она масштабна и ведется, в общем, с какой-то невнятной робостью. Но все-таки иногда на фоне достаточно нередких поражений и редких успехов видишь, что кое-чего добиться удается. И вот в данном случае я имею в виду русские дни на острове Лемнос. Вот в середине сентября, то есть совсем недавно, прошли очередные 15-е юбилейные русские дни на острове Лемнос. Большая делегация фонда наследия, человек 60, туда отправилась, возглавлял все это замечательное дело Леонид Петрович Решетников, человек, который входит сейчас в управление общества по развитию русского исторического просвещения «Двуглавый орел», русский православный монархист, сильнейшая фигура в русском консервативном движении наших дней. И вместе с ним поехали предприниматели, вместе с ним поехали ученые, вместе с ним поехали представители различных кругов эмиграции, в том числе потомки белого казачества, офицеров, солдат Белой гвардии, которые когда-то в 1920 году или ранее того оказались за рубежом, но помнят, во всяком случае, тех своих предков, которые когда-то сражались за честь, достоинство и веру против советской власти, против власти сатанинской. Так вот, на Лемносе усилиями фонда наследия было возобновлено действие русских кладбищ, оставшихся там со времен Великого Исхода, то есть со времен начала 1920-х годов. Главным образом это казаки остались лежать в Лемносской земле. Но это не только они, это и части русской армии барона Врангеля, которые оказались вместе с казаками. Надо сказать, что они пережили там очень тяжелый период. Греки сами были нищими, голодными после тяжелейшей войны с турками, после обстоятельств Первой мировой войны, а союзники, англичане и французы, которые всем заправляли на Лемносе, не слишком-то кормили несчастных солдат-беженцев. Они только что из горнила войны вышли, и тут им приходится опять быть на грани жизни и смерти, потому что просто в некоторые периоды нечего есть. Люди на полуголодном пайке, они едва живы. Но, тем не менее, они сохранились как сообщество боевых товарищей, у них был свой театр, у них был свой хор замечательный, и не один. И у них сохранилась воинская организация, люди с мужеством преодолевали все эти трудности и лишения. А кладбища-то там большие, то есть вот на мысе Пунда кладбище на несколько сотен человек. Конечно, советскую эпоху ими никто не занимался, пришлось позднее все это начать заново делать, уже в постсоветскую эпоху, в начале нулевых годов, в 2003-м, все сдвинулось с места, и до сих пор туда ездят для того, чтобы молиться у этих могил, для того, чтобы отстаивать литургии и литии, для того, чтобы поминать людей, русских людей, которые ушли в чужую землю и так и не вернулись никогда на родину, и хорошенько думать о том, какой тяжелый, дорогой, но важный урок дала гражданская война, чтобы еще раз этого не повторилось. Надо сказать, что обычно все там было хорошо, но сейчас вот охлаждение отношений с греками, оно дало себя знать, и были определенные сложности. Понимаете, какая вещь? Ну, местные власти с удовольствием готовы принимать русскую делегацию. Всегда здесь было какое-то сотрудничество. Но на этот раз из Афин приходили какие-то тревожные телеграммы, пользуясь терминологией первой половины 20 века. Держать и не пущать. Это команды, которые должны были ограничить приезд нашей делегации, обескрылить его, запретить то, запретить все. Ну, в общем, мне это еще обидно. Понятно, что греческие власти, они в очень значительной степени зависят от Соединенных Штатов и Евросоюза, а там хотят, чтобы на русских отовсюду смотрели злыми глазами. Это понятно, это политика, это настолько все скверно и настолько все, в общем, приходящее, что даже особенно останавливаться на этом не хочется. А вот определенное охлаждение со стороны братской православной Константинопольской церкви – это очень нехорошо. Ведь у нас нет сейчас с ними с недавнего времени сослужения архиереев. И надо сказать, что были очень большие сложности. Сослужение священников было, но вообще принимали православную же русскую делегацию, мягко говоря, холодновато. Если бы православные греки приехали бы сейчас в Россию, я думаю, что их в любой точке, не только в Москве, вообще в любой точке России, приняли бы более тепло, чем они приняли нас на Лемносе. Я имею в виду вот именно церковные власти. Вот церковный Константинополь сделал в этом смысле шаги, которые затруднили жизнь русской делегации на Лемносе, хотя она ничем не вредила. И планы, например, на строительство часовни, которая была бы посвящена памяти павших в гражданскую войну солдат русской армии Врангеля, и, может быть, еще и памяти царственных страстотерпцев, которых мы поминаем сейчас после столетия забвения. Вот строительство этой часовни отложено сейчас при наличии средств, при том, что власти, в общем, раньше были совершенно не против, да и церковь, в общем, местная ни к чему не цеплялась. Почему бы и нет, собственно? Так вот, отложено строительство этой часовни. Но, тем не менее, все-таки, я надеюсь, что все эти трудности, эта черная полоса, которая пройдет, все-таки, несмотря на них, русская делегация прибыла туда, русская делегация молилась у могил, русская делегация отстояла литургию, русская делегация провела круглый стол памяти Николая II, царственных старстотерпцев, уничтоженных советской властью 100 лет назад. Программа, так или иначе, с трудностями, без трудностей, была выполнена. И очень хорошо, что эта традиция русских дней на Лемносе не прервалась, что она продолжается, что она по-прежнему привлекает к себе людей, новых и новых. И я совершенно уверен, что в будущие годы ее ждет продолжение. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Юрий Воробьевский, и спешу порадовать своих читателей тем, что, наконец, вышла моя новая книга, которая называется «На реке Смородине». Вот видите, можно сказать, такое продолжение того символического ряда, который у меня есть в книге «Царь, Змееборец», то есть река Смородина, через нее перекинут Калинов мост, на котором русский богатырь бьется с той нечистью, которая идет на землю русскую, на наше родное православие, из того потустороннее, обитателем которого является змей, Кощей Бессмертный, и другая нечисть. Ну, конечно, все это вот в приложении к нашим реалиям. Нынешний год, год столетия цареубийства, как вы знаете, и у меня давно уже возникла такая догадка, такая мысль, что не может такого быть, чтобы этот год столетия не открыл нам какие-то новые важные вещи, связанные с цареубийством. Вот в новой книге, а эта книга является таким сборником очерков, большая часть, ну, больше половины, по крайней мере, посвящена именно теме цареубийства и тем темам, которые вытекают из нее. Вот действительно, когда начинаешь так поглубже докапываться до вопросов заказчика этого цареубийства, до некоторых других вопросов, то выясняются вещи, которые вполне актуальны для нашего дня. То есть это связано и с духовными подоплеками современной мировой политики, с положением России в мире и так далее. Ну, мы, те, кто, по крайней мере, знаком с темой вот, расследования следователя Соколова по цареубийству, знают, что существует в деле, которое составил этот следователь в этом многотомном собрании, расшифрованные телеграфные ленты, которые убедительно доказывают, что заказчиком цареубийства был Яков Шиф, то есть этот заказ шел из Соединенных Штатов Америки, от структур, которые, конечно, нужно назвать не иначе, как герметическими. Мы знаем, что Шиф был одним из руководителей ордена Бнай-Брит. Ну и если уже продвигаться далее хронологически, гораздо менее известен другой факт. В нашем особом архиве СССР, в котором я работал еще в 90-е годы, это наш трофейный архив, существует один уникальный документ. Это отчет Дрезденской ложи к трем орлам, масонская ложа, который датирован 1930 годом, в котором говорится и перечисляется через запятую практически все основные руководители советского правительства, которые этим документом причисляются как раз к ложе Бнай-Брит. Ну, может быть, с этим связана еще одна догадка. Дело в том, что вот одним из таких вот главных антигероев этой книги является Троцкий, который был напрямую связан с Ротшильдами, с Шифом и с Бнай-Бритом. Естественно, он упоминается вот в этом документе 1930 года. Мы знаем, что в 1936 году советской разведке удалось добыть часть архивов Троцкого в Париже. Они были доставлены в Советский Союз. И вот видите, как раз... Какая хронология? 36-й год, а дальше уже 37-й год. Может быть, отчасти вот прояснение этой тайны членства многих руководителей советской власти в этой организации связано с теми событиями, которые начались в 37-м году. Пойдем дальше. Практически коснемся наших времен. Вот сейчас мы, понятно, что в книге об этом говорится подробно, мы так тезисно идем. В свое время мы помним, что в правительстве Ельцина был такой министр Полторанин. Вот. Уже перестав быть министром, он стал писать достаточно смелые книги, где, в частности, он говорит о роли Бнай-Брит, той же самой ложи, в современном мире. В частности, он говорит о том, что усилие этой очень могучей силы, так сказать, создает зоны нестабильности в мире, откуда начинают бежать деньги. И эти деньги, естественно, опять-таки попадают в одни и те же руки. Ну, к сожалению, из нашей страны по сей день бежит очень-очень много денег. К сожалению, это, видимо, тоже зона нестабильности, которая поддерживается определенными силами. Конечно, у этой сугубо духовной организации, которая называется Бнай-Брит, есть вполне такие прикладные инструменты для реализации вот политики, в частности, финансового владычества в мире. Это, конечно, не единственная задача. Есть и более глубокие, более духовные вещи. Но вот одним из таких инструментов является организация, которую мало знают. Фонд глобальной безопасности. В начале 90-х она была основана, эта организация, Якобом Ротшильдом. Как пишут специалисты, оборотный капитал достигает триллионов долларов. И вот в свое время в связи с этой организацией, значит, один из деятелей Европарламента, Эшли Моут такой, заинтересовался этой деятельностью, обратил внимание, выступал в Европарламенте, в правительстве европейском о том, что эта организация, в общем-то, занимается очень темными вещами на свои огромные деньги. Но сейчас Эшли Моут сидит в тюрьме, так что... Достаточно крупный известный политик не избежал вот мести за то, что разоблачил кое-какие тайны. Получается так, и в этой книге мы об этом говорим, напоминаю, моя новая книга называется «На реке Смородине», что есть такие духовные структуры, которые противостоят нам, которые как бы выше тех представлений о сиюминутной политике. Вот смотрите, в свое время, как мы знаем, ну кто опять-таки темой интересуется, была организована Великая Американская депрессия, как и современный мировой финансовый кризис. Это дело, конечно, рукотворное. Но когда кризис был преодолен, ну, вернее, когда было принято решение, что пора заканчивать с этим кризисом, была выпущена памятная медаль. Она тоже приводится, ее изображение, в моей книге. Медаль датирована 1932 годом. Очень интересная символика. На звезду Давида наложена свастика поверх, наложена так называемая дельта, то есть вот всевидящее око, треугольники. Ну, та символика, которая, в общем-то, украдена из христианской символики масонскими ложами. Вот я обращаю внимание, что эти символы не стоят рядом, как равнозначные. Сверху дельта, потом свастика, а внизу, как некий глубинный символ, значится вот этот самый знак звезды Давида, так называемый, который, в частности, является и одним из символов Бнай-Брит. И что получается? Получается в современном мире, вот видите, как мы начинали цареубийством, а уже переходим к такой вот современно актуальной политике. К сожалению, получается так, и это, в общем-то, мы чувствуем иногда даже уже на своей шкуре, что для каких-то организаций, малоизвестных большинству людей, таких как Фонд глобальной безопасности, вот то традиционное государство, государственность вообще, является уже каким-то отжившим этапом. Неэффективно государство, потому что худо-бедно, но в той или иной степени, в разных странах по-разному, все-таки худо-бедно связано как-то с интересами людей. Конечно, тех тайных кукловодов, о которых мы говорим, это уже не устраивает. Потому что, конечно, им нужна максимальная эффективность. Права человека, законы – это уже не для них. Конечно, мы понимаем, что вся вот эта мировая политика имеет своей подоплекой то, о чем сказано в Апокалипсисе. Мы не можем говорить о теме цареубийства и о том, что за этим последовало, не обращая внимания на вот эту апокалиптическую перспективу. И все сводится к тому, что постепенно вот с помощью таких структур, как вот те, о которых я уже говорил сегодня, Бнай-Брит, Фонд глобальной безопасности, все сводится к власти в одних руках. Ну, это, наверное, наиболее понятно иллюстрируется в финансовой, в торговой деятельности. Вот уже сейчас треть мировой торговли – это торговля между филиалами одних и тех же транснациональных компаний. Более того, любопытное компьютерное такое вот исследование, анализ был проведен Федеральным технологическим институтом в Цюрихе. Они проанализировали с помощью сверхмощных компьютеров финансовые потоки и деятельность 43 тысяч крупнейших в мире транснациональных корпораций. Оказалось, что основные финансовые потоки сходятся в дальнейшем уже на 147 суперкорпораций. И в конечном итоге делают вывод специалисты. Все эти потоки, возможно, как они пишут, замыкаются на одной, на какой-то одной организации, а возможно даже и на одном физическом лице. Вот какие процессы происходят в мире, и они с угрожающим быстрым темпом начали развиваться именно с тех пор, как произошло цареубийство. Поэтому мы должны понимать, что, ну, по крайней мере, я как монархист убежден, что разрешение всех этих проблем, в том числе для России, в первую очередь для России, возможно только тогда, когда Россия будет иметь снова помазанника Божия. Вот мы часто говорим уже, что царя надо заслужить покаянием. Об этом так уже много сказано, что эти слова кажутся чем-то таким, знаете, уже, ну, дежурной фразой, слова эти стерлись. Вот для меня, вы знаете, вот это покаяние, связанное с тем, что допустил русский народ цареубийство, связано с одним вполне конкретным эпизодом моего детства. Я вспоминаю себя пионером, который засыпает в нашем прадедовском домике в городе Задонске. И вот мимо я, так сквозь сон, слышу, что это пришел мой двоюродный дед к другому моему деду. Они уединились в соседней комнате, видимо, думали, что все спят. И вошедший, они были полные тезки, Александр Николаевич и Воробьевский, оба офицера Первой мировой войны. И вдруг, я уже засыпаю, они там о чем-то бу-бу-бу-бу-бу-бу говорят, и вдруг сквозь сон я слышу такую фразу. Вошедший говорит: «Видишь ли, Александр, моя точка зрения такова». Ничего себе! С какой интонацией это сказано, какие необычные слова! Так как-то не говорили кругом. И такое ощущение, что дед сбросил какую-то маску, которую он носил всю жизнь, по крайней мере, десятилетия своей жизни, и вдруг заговорил каким-то другим тоном. Так вот, какова же была точка зрения поручика Воробьевского? Он сказал: «Может быть, если бы мы, офицеры боевые, не струсили тогда, может быть, все было бы иначе. И я, пионер Юра Воробьевский, понял, что он имел в виду. Меня как током ударило. Ничего себе. Если бы не струсили, тогда все было бы иначе. Но в этих словах было не только сожаление, наверное, была какая-то нотка покаяния. Покаяние в связи с тем, что произошло, и каковы результаты, и какая жизнь началась после того, как позволили совершить все это с нашим царем. Во всяком случае, вот эта нотка покаяния, она запомнилась мне, я это запомнил на всю жизнь. И, может быть, это чувство покаяния самое главное, что мне запомнилось и что досталось мне из той старой жизни, о которой я так любил расспрашивать своих дедушек и бабушек. Это была импровизация, так сказать, по поводу моей новой книги «На реке Смородине». Ну, а приобрести ее, познакомиться с ней можно уже в ближайшее время. 1 октября в Славянском центре международном будет проходить в 19:00 презентация этой книги. Приглашаю вас на нее. Ну, а уже на другой день, со 2 октября, в течение 6 дней, в Сокольниках, во втором павильоне, начнется выставка, православная выставка-ярмарка «По завету князя Даниила». На ней будет мой стенд, будет моя новая книга, можно будет также подойти и получить автографы. Бог даст, в ближайшее время мы продолжим разговор о моей новой книге, которая, напоминаю, называется «На реке Смородине». С Богом!
«Бог, народ, Писание» — так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
«Я отправляюсь на поиски великого «может быть», — произнес Франсуа Рабле перед смертью. Религиозные сомнения и едкая ирония в отношении бытия Божьего — обычная характеристика детей вольнодумного Ренессанса, да еще и для таких ученых детей, как великий автор Гаргантюа. Заметим, что сомнения в вере здесь уже есть, но отрицания Христа пока нет. Это еще не эпоха просвещения с ее огульным атеизмом. 16 век не 18, и Рабле не Вольтер с его антицерковным лозунгом «раздавите гадину». После Рабле еще был глубоко верующий Паскаль, который составил свое знаменитое «Пари» – шутливое доказательство бытия Божьего в математических формулах. Было множество ученых, мастеров искусства, которые совершали свои великие открытия, искренне веруя в Господа неба и земли. О Боге и его церкви спорили, писали трактаты, доказывали его бытие или наоборот, высказывали какие-то сомнения. Даже сам Вольтер, заклятый враг церкви, писал как против христианства, так и против атеизма. Вольтер, по своим взглядам, скорее деист, чем атеист. Ренессанс сменился просвещением, просвещение подготовило почву для французской революции, а потом Ницше открыл обществу то, что уже давно произошло в европейском сознании, но в чем еще боялись признаться. «Бог умер», — сказал он. Бурную христианскую историю Европы интересно вспоминать сейчас, потому что там о вере уже не спорят. А если о вере не спорят, это может означать одно из двух. Либо все веруют одинаково, как на Руси до Никона, либо вера столкнулась с самым опасным врагом – равнодушием. Поскольку первое, очевидно, не предполагается, остается второе. Есть, конечно, и другой смысл. Слишком долго и кровопролитно Европа воевала за религиозные смыслы и просто устала от религиозных диспутов. Но усталость как раз имеет обыкновение соединяться с равнодушием. Усталость от христианства и равнодушие к теме спасения вечной жизни. Не таков ли диагноз той цивилизации, судьбу которой предрек Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы»? Впрочем, не о соседях разговор, а о нас. Ведь и у нас теперь о вере почти не спорят. Вот в чем дело. Бурные дебаты между протестантами и православными, гремевшие в 90-х и начале 2000-х, как-то постепенно затихли. Даже пропала куда-то задорная молодежь с Библией в руках, останавливающая людей на улице с вопросом, верите ли вы в Бога. После огромного всплеска интереса к религии и всему духовному вообще, без особого рассуждения о источниках, наступило усталое затишье. Все разбрелись по своим углам и как-то успокоились. Перевелись в том числе интеллигентские споры на кухне с обычными винными возлияниями, песнями под гитару. Споры о жизни и религии, правда, ушли в соцсети и сделались виртуальными, но при этом ужасно потеряли в качестве. Ты уже не говоришь с человеком в полном смысле, не видишь его глаз, не слышишь звуков его голоса, не чувствуешь его как собеседник. Да и сами споры строятся, как правило, по одной схеме. Я думаю так-то, а если ты не согласен, мне все равно. Вот и весь диалог. Не знаю, есть ли еще сегодня так называемые русские мальчики, спорящие в трактирах о Боге. Картина современности представляется такая. Некоторая малая часть народа уже определилась с мировоззрением, и каждый обстреливает другого со своих насиженных позиций, остальным же, по большому счету, все равно. Вот это массовое равнодушие и пугает. Споры о вере иссякли, но общество не воцерковилось. А ведь православных людей, исповедующихся и причащающихся, читающих Евангелие, старающихся жить по заповедям, все еще очень мало. По крайней мере, для многомиллионной России должно быть в разы больше. Но, увы, всеобщего возврата к вере отцов не произошло. Да, христианство никогда и не мерилось количеством. Настоящие христиане всегда образуют малое стадо. Но все же, для таких огромных стран, даже малое стадо должно быть большим, нежели сейчас. Существует некоторая критическая грань количества, за которую нельзя приступать. Как в разговоре Авраама с Богом о судьбе Содома, Авраам, узнав о готовящемся разрушении города, торгуется с Господом. «Разве погубишь всех жителей, если там найдется 50 праведников?» Бог отвечает: «Не погублю». Авраам продолжает просить: «А если 45?» Торг продолжается и доходит до 10, затем Бог прекращает разговор. Получается, есть некий минимум служащих Богу людей, за чертой которого уже бывает суд и наказание для всего общества. Число верующих в Бога должно находиться хоть в какой-то значимой пропорции с общим числом населения, иначе бывает беда. И в этом смысле равнодушие к вере есть наш главный враг, подрубающий под корень любые наши достижения. Священное Писание содержит один малоприметный, но важный эпизод, касающийся темы равнодушия к Богу и непонимания его предупреждений. Перед потопом Господь выносит приговор развратившемуся человечеству. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Согласно толкованию Златоуста, 120 лет – это срок, данный Богом людям для покаяния. «Обещаю потерпеть еще 120 лет, чтобы они, воспользовавшись как должно этим временем, уклонились от нечести и начали делать добро». Вот такие слова вкладывает вселенский учитель в уста Божии. Но если сопоставить возраст Ноя при начале строения ковчега со временем прихода потопа на землю, окажется, что Бог не вытерпел обещанных 120 лет. Водные потоки обрушились на безбожное человечество через 100 лет и 7 дней. Почему Бог нарушил свое же слово? Объясняет Златоуст. Это служит величайшим доказательством его человеколюбия. Видел он, что люди каждый день грешат неисправимо и не только не пользуются неизреченным его долготерпением во благо себе, но и умножают раны свои. Поэтому и сократил срок, чтобы они не сделались достойными еще большего наказания. То есть получается, что если на предупреждение Божие человек никак не реагирует, наказание может прийти гораздо раньше обещанного. Все что угодно, только неравнодушие, говорит нам Библия. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих», объявляет Христос Лаодикийской церкви. Действительно, даже гонитель истинной веры или великий нечестивец порой может быть и ближе к Богу, чем формалист, лепящий свечки в храме пару раз в год. Теплохладный уже перегорел, а холодный еще не зажигался. Что легче воспламенить, сгоревшую спичку или новую, еще не соприкасавшуюся с огнем? Равнодушие к вере. Эти слова вызывают очень ясные ассоциации совсем недавней нашей истории. Вот киевского митрополита, человека святой жизни, выводят из Киева Печерской лавры, где молятся и трудятся более 1000 человек. Выводят открыто, на глазах у всех, еще не поздним вечером, и зверски убивают возле лаврских стен. Никто не пытается защитить святого, никто даже не выходит на поиск тела. Утром мертвого митрополита находят богомольцы, идущие на службу. Или другая картина из воспоминаний Марины Цветаевой о реакции общества на расстрел царской семьи. Стоим, ждем трамвая, дождь. Дерзкий мальчишеский петушиный выкрик. Расстрел Николая Романова, расстрел Николая Романова, Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым. Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто, хоть бы что. Покупают газеты, проглядывают мельком, снова отводят глаз. Куда? Да так, в пустоту. Тупое равнодушие. Так определил один историк отклик России на это жутчайшее преступление века. Тоже словосочетание, пожалуй, подойдет, если будем говорить о поведении народа при сносе древних храмов, закрытии лавр, осквернении и уничтожении святынь, убийстве монахов и священников. Нет, конечно, далеко не всем было все равно. Малое стадо сохранило верность. Просто никто уже не мог помешать разгулу зла, попущенному Богом. Фактор большинства сыграл свою роковую роль. Но вот вопрос, а не сыграет ли безбожное равнодушное большинство ту же роль в истории еще раз? Конечно, на все воля Божия. Сказано, не бойся, малое стадо. Но пока есть время, малое стадо должно помогать большому исцеляться от страшного недуга равнодушия. Нужна качественная проповедь. Нужно неравнодушие с нашей стороны. Необходимо болеть сердцем, переживать и из этой боли возносить молитву о наших пока еще равнодушных соотечественниках. Причем их равнодушие вовсе не пассивное, оно копится и огустевает, ожесточается и злеет. Что в теле душа, то в мире христиане. Церковь вновь должна стать душой России, и тогда богатырь получит былую силу. Об этом должны быть все наши помышления после переживания спасения собственной души. Главный враг слишком очевиден, чтобы его не заметить. Имя ему – равнодушие к вере. И борьба с ним есть жизненная задача для всех христиан, неравнодушных к судьбе Отечества.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «По завету князя Даниила». Она состоится со 2 по 7 октября в павильоне номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских и иконопись ткачества, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 до 19 часов.
Дорогие братья и сестры, Радонеж приглашает вас в субботу, 29 сентября, совершить паломническую поездку по храму Москвы. Паломничество посвящено чудотворной Почаевской иконе Матери Божией и святым мученицам, вере, надежде, любови и матери их Софии. На следующий день, в воскресенье, 30 сентября, Православная Церковь совершает празднование в честь святых мучениц. Мы с вами побываем в храме святого апостола Петра и Павла в Лефортово, помолимся у чтимого списка Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. У иконы Матери Божией нерушимая стена и предстательство. Затем побываем в храме Живоначальной Троицы у Покровских ворот, помолимся у икон Пресвятой Богородицы Трех Радости, Домостроительницы, всех скорбящих радости, у икон с частицами мощей угодников Божьих, преподобного Давида Гориджийского, святителя Луки Вон Ясенецкого, святого мученика Трифона и мученика Бонифатия. А завершится наша поездка в храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии на Меусском кладбище. Мы помолимся у ковчежца с редкой святыней, с мощами святых мучениц веры, надежды, любови и Софии, у чтимых икон Матери Божией, Скоропослушница, Почаевская, Федоровская. В храме находится и ковчежец с десницей преподобного Севастьяна Карагандинского, иконы с частицами мощей угодников Божьих, святителя Митрофана Воронежского, святителя Иоанна Шанхайского, преподобного Иова Почаевского и преподобного Амфилохия Почаевского. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка состоится в субботу, 29 сентября. Ждем вас с Богом!